вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы его работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа на медиапортале tales.fm. Меня, как и всегда, зовут Владислав Юртов. Мое имя не поменялось, не изменилось, не стало другим. Фамилию я не взял ничью, не скрываюсь ни от кого. Справа от меня и слева для вас Борис Козырев, пастор церкви Calvary Chapel. Я специально называю в английском варианте, потому что я все время забываю, то ли на Голгофе, то ли у Голгофы. Часовня
на Голгофе.
На Голгофе. Замечательная церковь в Санкт-Петербурге. И замечательный Борис Козырев, который является ее пастором. Привет тебе.
Добрый день.
Сколько ты нас уже не был в студии, в гостях у нас?
Давно.
Давно. Годик, наверное, точно прошел.
Год примерно, да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репост, заодно узнаете про эту замечательную церковь, про ее историю. Если ты вкратце ее повторишь, будет очень круто, потому что она весьма интересная. Я имею в виду вообще зарождение Calvary Chapel на Западе, как она появилась на этих пляжах, на берегу океана, на всем остальном. А потом мы плавно перейдем к нашей сегодняшней теме. Это «Сколько богов у христиан?». Это тема, которая волнует не только некоторых христиан, что удивительно, но и тех людей, которым мы рассказываем о нашем Боге, о Спасителе, о Христе. Многие из них никак не могут взять в толк, почему их трое, правда ли их трое, и почему мы, говоря о едином Боге, молимся Отцу, Сыну и Святому Духе. Вот, например, в таком духе мы сегодня поговорим с вами, друзья. Вы ставьте лайки, делайте репосты, пишите вопросы в комментариях, и обязательно я их озвучу. А Борис Козырев, я надеюсь, найдет время на них ответить. Итак, Calvary Chapel, церковь, часовня на Голгофе. Вкратце ее историю.
Ну, да, это не очень относится к теме нашей передачи.
Но, тем не менее, интересная история.
Но эта церковь в Америке зародилась с небольшой общины, которая не принадлежала какой-то определенной конфессии, которая пригласила нового пастора, предложившего читать последовательно Библию, общаться, поклоняться Богу, принимать причастие вместе. Простые принципы, и потихоньку она стала расти, но, скорее всего, так и осталась бы одной из многих таких вот самостоятельных общин. Но в это время как раз на Западе было время сексуальной революции, было время революции хиппи, и большинство традиционных церквей, столкнувшись с этим явлением, столкнувшись с неформальной молодежью, с наркотиками, с блудом, со всем, что сопровождало это движение, постарались закрыть поплотнее двери и не пускать этих грязных, вонючих, неприятных ребят. А некоторые церкви, в том числе вот эта вот община, Calvary Chapel, они пошли, наоборот, на пляже к этим ребятам и стали им рассказывать о Христе. А поскольку многие из этих хиппи, они уже все перепробовали, всюду искали просветление, там, смысл жизни, и нигде ничего не находили, когда они услышали о любви Христа, они откликнулись, и прокатилось огромное движение. Это, опять же, не ограничено вот Calvary Chapel или там чем-то еще. Это было огромное движение среди неформальной молодежи, которое в том числе превратило эту отдельную общину в такую немаленькую сеть таких общин.
Силу, немаленькую силу.
Ну, в каком-то смысле, да. То есть просто стали возникать подобные церкви в других местах. В конце концов, докатились и до России. Да.
Правда ли говорят, что был период, а может быть, и даже сейчас он продолжается, когда вот эти общины образовывались вдоль побережья океана, да, когда люди заходили буквально на собрание, во время проповеди с них стекала вода, они несли с собой эти доски для плавания или что-то еще, и прям стекающие вот это с водорослями прямо заходили на собрание.
Надо понимать, что это ведь на самом деле исходно была вполне себе такая консервативная община, в которой были нормальные, как мы бы сказали, люди среднего класса, и для них появление вот этих всех, опять же, босоногих, грязных, непричесанных или действительно приходящих прямо с пляжа серферов там, и так далее, это был, конечно, изрядный шок. И пастору пришлось немало со своей общиной работать, чтобы к этим ребятам относились с любовью, с теплом, чтобы их принимали, то есть их пытались всячески сначала привести в порядок, одеть, причесать и прочее, а потом уже, так уж и быть, пустить, послушать о Боге. А
было ли в твоей практике, я понимаю, что только, конечно, мы должны понимать культурную особенность Санкт-Петербурга, что в твою церковь тоже приходили люди стекающей водой, с досками, там, не знаю, только вот в нашем контексте.
В нашем контексте, мне кажется, если человек придет со стекающей с него водой, ну, понятно, сразу скорую вызывать, потому что это гарантированное воспаление легких там, или что-нибудь подобное. Да? То есть,
я имею в виду, в контексте, у нас конечно, климат... он не стекающий с водой приходит, там, а просто в такой буквально, там, не знаю, только что пил пиво, он сейчас в подъезде. Да,
ну, это, наверное, во всех общинах
заходит
случается.
Заходит от него буквально там.
Конечно, пахнет. Конечно. Бомжи приходят, приходят неформалы. К нам приходили ребята, вот, которые приходили именно, как сейчас бы сказали, патрулить верующих. Конечно, люди приходят разные. Это всегда определенная проверка, испытание, готовы ли мы проявить к ним любовь и рассказать им о Христе, самое главное. Или вот нам важно сохранить свою приличную
или
компанию.
Рассказать, или рассказать о Троице. Да, потому что у нас сегодня передача как раз-таки «Сколько богов у христиан?». А христиан довольно просто рассказать человеку и довольно сложно ему сказать о Троице. Алена Кириллова – это наша постоянная слушательница из города Волгоград, между прочим. Она пишет, что «О, мои дети ходят в северную часовню к Барту де Краину. Приветствую всех в студии». Спасибо большое, Алена.
Христианский мир очень тесен.
Ален, ставь лайк, делай репост, чтобы как можно больше людей в Волгограде узнали о том, в какую церковь ходят твои дети в Санкт-Петербурге. Хорошо, переходим к нашей сегодняшней теме. Это к Троице, к такому удивительному, непонятному, непостижимому, находящемуся совершенно вне логики Богу христиан, который то ли один, то ли он не один, то ли их трое. И как это понять, как это можно вместить? И главное, как это можно объяснить людям, вот к таким людям, которые приходят к тебе, да, от которых пахнет, которые бомжи, которые приходят потроллить, поиздеваться. А может быть, просто у них слишком много вопросов, и они действительно не понимают, да, во что же мы верим, христиане. Они приходят просто узнать, как можно верить в единого Бога, которого на самом деле трое. Так, кто такие Отец, Сын и Святой Дух? Это уже вопрос.
Кто это такие? Уже вопрос.
Да, кто такие Отец, Сын и Святой Дух? Рассказывай нам.
Ну, в принципе, конечно, на вопрос, который вынесен в название нашей передачи, ответ вроде бы очевиден. Христианство в этом смысле наследует иудаизму, единобожию иудейскому, для которого главная заповедь или главная молитва была, начиналась все с того: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И в Новом Завете мы видим снова и снова повторяющееся утверждение, что Бог один. В мире может быть сколько угодно фальшивых богов, но мы верим только в одного Бога, в единого Бога. Поэтому очевидный догматический ответ: христиане-единобожники, мы верим в одного Бога, но мы верим, что Он сложно устроен. Я бы так сказал.
Весьма, весьма сложно.
Весьма сложно устроен, да? И мы верим, что в этом Боге есть, как богословы говорят, три ипостаси, три личности, которые при этом являются одним Богом, и они не сливаются друг с другом, но при этом не раздельны друг от друга и так далее. Богословы придумали много таких сложных формулировок, чтобы избежать каких-то заблуждений, каких-то вот неправильных представлений об этом одном Боге. Таким образом, Отец является Богом и Творцом, Сын Иисус, или Вечное Слово Божие, является Богом, через которого все было сотворено, Дух Святой является личностью, Богом, и действует в составе вот этого единого.
Такое ощущение, что всем сразу стало все понятно, после того, как объяснение, ничего абсолютно непонятно. И еще, кстати говоря, ты говорил о том, что и говоришь, и я это, в общем-то, вместе с тобой подтвержду, в общем, соглашусь с тобой, да, что мы являемся вместе с иудаизмом и, впрочем, как и с мусульманством, так называемой авраамической религией, да? Но, тем не менее, такого понятия, как у нас в христианстве о Боге, я имею в виду, не в иудаизме. В исламе нету. Более того, тот же самый иудаизм, который является, грубо говоря, там, прародителем христианства и мусульманства, тоже они в принципе. На вопрос раввину, да, это вопрос, который задавался, да. Как вы понимаете учение в Святом Духе? Раввин говорит: да никак мы не понимаем учение в Святом Духе, потому что у нас его в принципе как такового нету. Да?
Нет учения или нет Святого Духа?
Нет учения, Святого, но никак они его не понимают, да. Как же так? Иудаизм, который, опять же, на несколько тысяч лет старше христианства, и сам Иисус Христос, который пришел на землю, он сказал, что я не пришел разрушить закон, да, я пришел его исполнить, я не отвергаю вообще тех писаний, которые были до меня, еврейские писания, между прочим. Почему же евреи отвергают, ладно, хорошо, они отвергают Христа, но Дух-то Святой, почему у них тоже отсутствует в таком же смысле, как у нас?
Ну, опять же, нельзя сказать, что он отсутствует, потому что он есть в Писании. Есть некоторая напряженность и настороженность, когда иудеи слышат выражение «Святой Дух», они воспринимают его как христианское выражение, и, соответственно, сразу же идет некоторое такое отторжение. То есть это сразу для них, у них вызывает мысли именно о формулировке Троицы. Вот. А Троицу в иудаизме воспринимают часто как Троебожие. То есть многие раввины считают, что иудей не может заходить, может заходить в мечеть, если его пустят, но не может заходить в христианскую церковь, даже если его приглашают. Почему? Потому что ислам при всех там разногласиях исповедует единобожие, а христианство, как считают многие раввины, исповедует троебожие. Соответственно, правоверному иудею там делать нечего. При этом, что забавно, также многие раввины считают, что Христос, он учитель единобожия для других народов. Они не принимают его для себя, но считают, что у него есть важная роль, он принес единобожие вот этим вот язычникам.
Как Бни Ноах, да, вот это дети Ноя.
Ну да, завет, в, завет Ноя, да.
В новом формате.
Да, да, то есть он им принес вот весть о том, что Бог один. То есть они понимают, что на самом деле христианство именно эту весть несло людям. Если уж говорить с иудеями о Духе Святом, может быть, правильнее использовать выражение просто «Божий Дух», потому что, в принципе, это выражение, как и Святой Дух, есть в Танахе, есть в еврейских писаниях, и оно воспринимается с меньшим таким протестом. И на самом деле учение о Божьем присутствии в этом мире через Божью славу, да, которая пребывала, допустим, в храме, через вот это вот слово, которое, или вот этого вестника лица Божьего, которое вело Израиль по пустыне, оно есть в иудаизме. Оно просто не, так не разработано именно в плане какой-то вот раздельности. Хотя там есть свои достаточно интересные учения вот о том, как Бог себя там в слове выражает, как он присутствует в мире, одновременно присутствуя на небесах. То есть там есть свои учения, просто не такие проработанные.
Да, но Божья слава, о которой мы говорим и говорим постоянно, на каждой проповеди, наверное, говорим о Божьей славе, мы все-таки не воспринимаем Божью славу как личность, или как ипостась, потому что все-таки эти три лица Троицы, они не являются личностями в полноценном смысле этого слова, да? Они ипостаси все-таки, они личности, потому что не являются полностью независимыми. Но это мы уже...
Это мы уже лезем в глубину.
Да, да, лезем в глубину. Хорошо. Но, тем не менее, Дух Святой, мы его воспринимаем как полноценного, отдельную, некую...
Личность.
Личность. Хорошо, пусть будет личность, которая обладает собственными свойствами, собственными чертами, скажем так, характера, да, которая проявляется, может проявляться отдельно от двух других личностей. И такого понятия о Духе Святом, опять же, у евреев нету. И более того, насколько я помню, слово «Святой Дух», то слово, которое мы употребляем, переводим как «Святой Дух», у евреев вообще женского рода.
Ну, как и слово «проповедник» по отношению к Соломону. Я бы не делал из этого далеко идущих выводов, потому что вот слово, которое у нас «экклезиаст» переведено на «кохелет», «проповедник», оно тоже женского рода. Ну, как бы, если Соломон был проповедницей, то, конечно, Духа Святого можно пытаться как-то... Вот, можно пытаться из этого какие-то выводы сделать. Я бы не стал.
Хорошо. Тут пишут у нас в комментариях люди, Тёма Гордеев и одна девушка. Как объяснить мусульманам, вот самая большая проблема, да, не с евреями, а с мусульманами, как им объяснить о том, что у нас три бога, которые на самом деле один бог, и... Еще там вопрос чуть больше, будет другой. Смысл ходатайства Святого Духа в адрес самому же себе, если Бог знает и так все намерения наши. Каким образом эти личности Бога, три личности в одной, друг с другом общаются? И общаются ли они вообще друг с другом?
Ну, это разные
вопросы. Да, это разные вопросы. Да, да, разные.
То есть, если говорить... Мы уже переходим к тому, как нам рассказывать.
Просто пока отвечай на вопросы.
Хорошо. Если говорить и мусульманам, и вообще многим людям, ну, действительно, для мусульман это очень такой вопрос болезненный, там, вызывающий какое-то ревнование, то есть им тоже кажется, что мы проповедуем Троебожие или что-то еще такое. Мне кажется, что нужно прежде всего подчеркивать, я верю, что Бог один. То есть для начала просто развеять опасения человека, просто сказать, я абсолютно убежден, что Бог один. Вот никаких сомнений, никаких споров. Если дальше он спрашивает, как же тогда ты можешь верить в Троицу, я бы предложил ему просто задуматься или задать ему вопрос, допускаешь ли ты, что Бог, который нас всех сотворил, который, как ты веришь, наверное, всесильный, всемогущий, там, гораздо больше, чем мы, что он может быть устроен сложнее, чем мы с тобой. Вот для меня это, на самом деле, понимаете, нам, наверное, надо сразу сказать, что человек не способен своим земным умом понять тайну Троицы, представить себе Бога. То есть наша задача не в том, чтобы люди представили Троицу. Какие бы мы там иллюстрации ни приводили, как христиане любят, там про всякие, не знаю, вода льет газ, там, или кубик, или там совсем уж ужасно трехглавый дракон. Мне кажется, какая-то очень странная иллюстрация, чтобы про Бога рассказывать. А иллюстрации иллюстрациями, мы можем их использовать, чтобы сказать, ну, знаешь, вот если надо, хоть так чуть-чуть лучше представить, что вот бывает такое что-то триединое, да, там, из разного состоящего, но при этом одно. А можно какие-то иллюстрации привести, но я бы с этого не начинал. Я бы вот именно подчеркнул, первое, мы верим, что Бог один. Это очень важная доктрина в христианстве. Я с ней абсолютно согласен. И с тобой тоже согласен, получается, если я разговариваю с мусульманином. Я согласен, или с иудеем. Я согласен, что Бог один. Вот исповедую это, готов перед всеми повторить. Бог один, только один. Нет трех богов никаких. Ни трех, ни двух, ни десяти. А второй момент – это вот то, что мы пытаемся до человека донести. Мы говорим, странно ли это, что тот, кто меня создал, сложнее, чем я? Что он от меня чем-то отличается. Я на него чем-то похож, потому что я по образу его и подобию создан. Но он сложнее. И, в принципе, мне кажется, что если человек не просто вот он там хочет повоевать, доказать, что мы все язычники и прочее, а он действительно задумывается и действительно пытается нас понять, то он, скорее всего, ну, допустит такую мысль, что Бог может быть сложнее устроен, чем человек. И мы можем уже сказать... Тогда просто пойми, что я верю, что Бог один, но что он сложно устроен. Он сложнее устроен, чем человек. Я не могу быть двумя там, или тремя личностями, если у меня нет психического заболевания. А, ну, в реальном смысле я не могу быть в таком полноценном.
Я не могу даже быть в трех местах одновременно, в четырех, даже в двух местах одновременно.
А Бог может. А Бог с этим, может. И с этим, скорее всего, согласится любой, ну, религиозный человек.
Да даже атеист, если допустить просто мысль...
Существование Бога, то до него, наверное, будет легко, несложно представить, что Бог может быть одновременно в разных местах. То есть многое, что мне не подвластно, Богу подвластно. Да? То есть во многом Бог от меня отличается. Вот мы верим, что в том числе и в этом. В том, каков он. Своей сути, что в нем есть вот это вот триединство внутреннее. Дальше уже мы можем как-то эту мысль развивать и пытаться объяснить, как мы себе это представляем, как они между собой взаимодействуют, почему при этом они одно. Но вот хотя вот это, мне кажется, уже некоторый мостик, который позволяет нам, если человек, в принципе, готов разговаривать, позволяет нам разговаривать с ним.
Хорошо. Мы же можем с тобой допустить, что на самом-то деле вокруг нас, тебя и меня окружают не идиоты, а нормальные, адекватные люди, да? Я имею в виду и иудеев по вероисповеданию, и мусульман. Почему же тебе, мне и другим христианам вмещается, скажем так, мысль о том, что Бог может быть триедин, да?
Она вмещается.
Мы же верим в это, правда?
В это
значит,
верим.
Значит, хоть как-то вмещается. Да. А им, этим людям, другим поверья, хотя и те, и другие являются авраамическими религиями, это не вмещается вообще никакой форме. Откуда вообще христиане взяли, что богов не три, а один, ипостаси три? Откуда вообще это все взялось? Почему, опять же, те же самые иудеи, они не верят в Духа Святого, как в личность, да? Почему мусульмане, которые пришли позже христиан, они не могут вместить и того, и другого, и третьего, и отрицают в любую форму. Ну, мы же, очевидно, не умнее, чем они. Правда?
Да, конечно.
Откуда
конечно.
Мы взяли, что богов один, но их три?
Что он триедин.
Триедин, да.
Ну, опять же, нужно... То есть, причин несколько, на самом деле. Есть причины, связанные с, ну, как бы с определенным культурным каким-то багажом или даже историей возникновения и существования тех или иных религий. То есть, допустим, я думаю, что для мусульман, для которых, опять же, это вот был только недавний, свежий такой переворот в сознании, что вообще есть один Бог.
Угу.
И вот ради этой идеи они там шли на свои войны, чтобы всех убедить. Да, убедить, что да. Бог только один и никаких вариантов. Для них, опять же, сталкиваясь вот с какой-то такой более сложной картиной, это сразу вызывало реакцию, нас пытаются вернуть к многобожию. Я думаю, что для иудеев в какой-то степени это тоже вызывало сильную реакцию, именно потому что они жили в окружении языческого мира, и ну, мы же тоже прекрасно понимаем, что по мере того, как христианство распространялось в языческой среде, среди бывших этих многобожников, вот эта вот языческая культура, многобожие влияло на представление людей. Многие из язычников, приходивших в церковь, они приходили со своими представлениями и придавали вот этой истине, вероучению христианскому, ну, какие-то очертания вполне себе и многобожие, и даже не троебожие, а просто вот действительно всяких там Аполлона быстренько делали или Гермеса христианским святым, чтобы было кому отвечать по-прежнему за мои коммерческие дела и за прочее. Поэтому для иудеев это тоже сразу вызывало очень сильную реакцию. Вы пытаетесь единобожие как-то адаптировать к языческому миру. Это такая причина, вот, историческая. А более важная, фундаментальная причина, мне кажется, как раз в том, что вот эта вот тайна, сокрытая в Ветхом Завете, сокрытая в Танахе, в иудейских писаниях, она там есть, она там звучит, так или иначе, но она раскрывается через вот это боговоплощение, через явление Бога в этом мире, через явление Иисуса Христа и его взаимоотношения с Отцом в Духе Святом. То есть только это и заставляет нас, то есть как христиане пришли к уже выстроенному богословию о Троице, размышляя о том, кто такой Иисус, видя в Писании вот эти все откровения о том, что он Бог, явившийся во плоти, зная, что Бог при этом один, видя взаимоотношения Иисуса с Отцом, видя, как в них участвует Дух Святой, как он участвует личностно в нашей жизни. Опять же, надо понимать, что все-таки мы имеем дело с Духом Святым в той степени и таким образом, каким не имели с ним дело ни в Ветхом Завете иудеи, ни тем более каких-то иных религиях. То есть у нас есть личные взаимоотношения с Богом, личностное присутствие Духа Святого в нашей жизни. То есть мы постоянно сталкиваемся с этой реальностью, нам надо как-то ее объяснить, как-то ее переварить и воспринять. И вот эта вот задача, стоявшая перед христианами, особенно когда со стороны начинали нападать и предлагать другие какие-то объяснения, как-то вот убрать Христа из всего этого, убрать Духа Святого, свести его к некой там силе, безличностный или еще к чему-то. Вот это заставило христиан выработать свое богословие, сформулировать, во что мы верим о Боге. Понять, что он сложнее.
Хорошо, но мы с тобой знаем прекрасно, что существуют люди, которые считаются христианами, и при этом которые отвергают идею о Троице, которые говорят о том, что это все один тот же Бог, который принимает на себя разные личины. Да,
модализм так называемый. Ну, это в древние времена это называлось модализмом.
Да. Там... который просто принимает на себя в разные периоды жизни.
Разные роли.
Разные роли, да, играет. Да. Почему тебя такая идея не устраивает?
Ну, почему меня такая идея не устраивает? Потому что, во-первых, я вижу в Писании, как взаимодействуют все три личности. В том же крещении Иисуса там, или в какие-то еще моменты мы видим взаимодействие Отца и Сына и Святого Духа. Мы видим, что Иисус назван вечным Божьим Словом, который всегда был с Отцом и потом воплотился и явился в этот мир. Но почему это меня именно не устраивает? То есть не просто почему я с этим не согласен. Да, почему меня это не устраивает? Потому что доктрина Троицы, хотя она кажется такой довольно заумной, богословской чисто, вот, ну, как, ну какая разница, если мы верим, что Бог один. То есть важно, принципиально важно верить, что Иисус – Бог, явившийся во плоти. Потому что иначе мы теряем просто, ну, все самое главное в христианстве на самом деле. Мы теряем самое главное, мы теряем на самом деле представление о Божьей любви. Вот почему я, знаете, вот не библейская, не богословская причина, почему я убежден, что Иисус Христос – Бог, пришедший во плоти.
Потому что ты хочешь просто, чтобы тебя Бог любил.
Нет, понимаешь, то, что Бог меня любит, это в Библии сказано и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это в любом случае так. Но высшее проявление любви, как сам Иисус нам говорит, это когда кто-то готов за тебя умереть. И если за меня умер кто угодно, неважно, человек, ангел там воплотившийся, кто угодно еще, но не Бог, значит, вот он, этот человек, этот ангел, он меня любит больше всего. А Бог просто кем-то пожертвовал ради меня. Ну, просто вот одной пешкой за другую. Или ферзем за пешку. Неважно. Бог, который с собой жертвует ради меня. Вот этого Бога я полюбил в ответ. Понимаешь? Поэтому для меня это фундамент. Дух Святой, если он не личность, если он сила, это рождает уйму всяких извращений и злоупотреблений. А их в христианстве и так много на тему Духа Святого, когда вот пытаются им просто пользоваться как некой силой. Это важно. Почему важно, что они именно в нашем вот таком традиционном понимании Троицы, то есть одновременно, вечно сосуществующие личности? Потому что это дает нам совсем другое представление о Боге, о том, что в нем самом, до того, как он кого-либо создал, может быть любовь, может быть как раз общение. То есть он этой любовью с нами делится, он не творит нас, чтобы ему было бедному, одинокому, кого любить. Как многие, опять же, себе представляют, даже христиане порой. А он, вот эту вот любовь, которая есть в нем, а нам сказано, Бог есть любовь. Кого он любит, если никого не было вот, до начала творения, до появления там, человека и так далее. Если он есть любовь, эта любовь есть в нем, есть она между отцом и сыном, есть она в Духе Святом, то он дальше эту любовь изливает, он ею делится со своим творением и высшим проявлением этой любви.
Вот Сергей Ерышев задает такой интересный, странный вопрос. Почему считаете, что если Бог триедин, это означает, что он умнее, чем люди? Это ничего не доказывает, но...
Я думаю, что это чуть-чуть искаженное восприятие такого известного аргумента. Это не доказывает, что он... Скажем так, это не доказывает, что он умнее, чем люди. Естественно, то, какой он, это не имеет отношения к его уму. То, что он умнее, чем люди, это и так понятно, на самом деле. Я думаю, что если кто-то верит в Бога-творца...
В Бога, в принципе.
В Бога, нет, понимаете, даже. Допустим, язычники не всегда считали богов умнее себя, иначе они бы их не наказывали. То есть мы знаем все эти истории, когда там за неудачную сделку, да, там пороли своих богов, потому что вот плохо поработали, не выполнили свои обязанности. Понятно, что человек считает вот этих божеств своими слугами, по сути дела. Но человек, который верит в Бога-творца, ну, он понимает, что тот, кто все это создал, не может быть глупее своего творения, и глупее меня уж точно. Но тут немножко о другом, мне кажется, речь. Скорее, иногда используется этот аргумент, и я с ним согласен, что то, что Бог настолько вот сложно устроен, что я не могу себе этого представить нормально, именно потому что Бог, который полностью и целиком умещался бы в мой примитивный разум...
Не может быть Богом.
Ну, скажем так, он недостоин уважения. То есть этого Бога я и сам могу придумать. Который вот такой простой, что я все про него понимаю, прекрасно представляю и вот вообще без проблем. То есть для меня это как раз, да, это внушает трепет. Бог так сложно устроен, что я даже не могу себе его представить до конца. Так вот чуть-чуть приблизиться к этой тайне могу.
Хорошо. А этот же Сергей спрашивает тебя, каким-то образом он угадал или я произнес, не заметил. Почему... Вы решили исследовать не свою национальную религию, а именно европейскую, если Бог один. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Он говорит спасибо.
Я понял. Я ему отвечаю. Я прежде всего не согласен с тем, что христианство – это какая-то европейская религия. Да, то есть все-таки не надо забывать, что Христос...
Еврей.
Еврей, по маме, по крайней мере. Все апостолы были евреями. Первая ранняя церковь была исключительно еврейской церковью. На самом деле, когда первые неевреи стали христианами, вот это вызвало шок, скандал. Апостола Петра вызывали на ковер и отчитывали за то, что он общался с неевреями. Вообще тут зашел к ним в дом и ел у них. Да, это в церковь вот ему устроили взбучку за это. И далеко не сразу церковь примирилась с мыслью, что можно быть не евреем и верить в Христа. И дальше, конечно, христианство, понятно, что оно имело большой плод среди европейских народов, но сейчас оно имеет большой плод среди азиатских народов, среди там, каких-нибудь латиноамериканских государств и так далее. Вот, поэтому сводить какую-то веру к какому-то народу, культуре и так далее, это не совсем правильно, мне кажется. То есть тут вопрос в том, либо это истина, либо нет. Я в каком-то смысле шел таким, я бы сказал, еврейским путем к вере в Христа.
То есть с заднего двора?
Нет, через как раз прямой дорогой. Я попросил. Это, может быть, другие народы пришли с заднего двора. Вот. А тот путь, который, собственно, наверное, был изначально предначертан для Израиля, для еврейского народа, это через закон к благодати, через попытку исполнить все Божьи заповеди и правила. Вот то, чем я занимался на протяжении долгих лет, пытался быть правильным по Божьим заповедям.
Настоящим евреем.
Я не был религиозным иудеем никогда. Я сразу должен признаться, что моя семья не была религиозной, и я не был воспитан в религиозных традициях иудаизма. Тем не менее, вот двигаясь к вере, двигаясь к Богу, я именно пытался жить по Божьему закону, по заповеди. И все больше убеждался, что я не в силах. И просто понимал, что я обречен, не знал, что с этим делать, пока не услышал весть о Христе, благую весть о том, кто искупил мои грехи и теперь дает мне силы вот справляться с грехом, с искушением и так далее. Ну и это то, чего я так долго искал, я как-то сразу на это откликнулся. И как раз после этого, наверное, стал ощущать себя по-настоящему евреем, потому что только после этого стал по-настоящему изучать традиции, культуру и вот все богатое наследие, которое у нас есть от израильского народа.
И это опять же тебя привело ко Христу?
Я уже пришел ко Христу.
Ну, и в еще большей степени.
Это обогатило мою веру в Христа, да.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, чтобы как можно больше людей узнало о медиапортале tels.fm, о Борисе Козыреве, конкретно о церкви Calvary Chapel, которая их целых тоже три в Санкт-Петербурге, да?
Да, три общины.
Три общины в Санкт-Петербурге.
И родственная община в Пушкине, Павловске.
Еще и в Пушкине. Хорошо. Ты знаешь, я всегда считал, что большая проблема объяснить неверующему человеку о Троице, и так оно и есть. Но недавно выяснил, что, оказывается, достаточно большое количество христиан, которые регулярно посещают церковь, неважно какой, причем деноминации. Это могут быть и евангельские церкви, и не очень евангельские церкви.
Традиционные, да?
Да, традиционные, исторические церкви. Эти люди часто, когда ты с ними начинаешь разговаривать о Троице конкретно, то есть предметно, да, задавая вопросы, выясняется, что они понятия не имеют, что, оказывается, Иисус Христос является не просто Сыном Божьим, а частью триединого Бога. Во-первых, почему такая проблема возникает даже у христиан, да? И вторая часть вопроса уже, мы потом перейдем, как передать эту мысль о Троице неверующему человеку, и нужно ли вообще с ним разговаривать о Боге, да? Начинать разговаривать о Боге с Троицей, или достаточно такое христианство лайт, что ли, передавать?
Если говорить о том, как разговаривать, то есть о чем мы говорим с неверующими людьми, то есть понятно, что у нас не должно быть какого-то эзотерического учения, которое мы скрываем от неверующих людей. То есть нам не надо подгонять нашу веру и
под
людей, да, и как-то прятать от них те истины, в которые мы верим. Другое дело, что все-таки мы проповедуем этому миру весть о смерти, воскресении и вознесении нашего Господа и Спасителя, который умер за людей и воскрес из мертвых для их оправдания. При этом нам очень важно донести до людей, что это Бог, пришедший во плоти. Тем самым мы уже касаемся тайны Троицы. То есть мы уже говорим людям о том, что Иисус не просто праведный человек. То есть вот это вот важно. Потому что если мы попробуем людей привести к вере на ложном основании того, что был такой хороший человек, которого потом убили, или там ангельское существо, которое нам добрый пример показывало, или еще что-то такое, мы можем привлечь. Понимаете, почему, мы даже не договорили еще, почему, в принципе, с таким трудом принимается это учение о Троице, да, вот среди иных религий и среди, в широком смысле, околохристианского, скажем, мира, почему процветают вполне себе конфессии, которые отказываются от этой доктрины Троицы. Я говорю не о единственниках, даже вот о, допустим, о свидетелях Иеговы, там еще о ком-то. Да, почему они такой успех имели? Потому что так проще. Потому что это сложное учение.
Забивать голову не нужно?
Не нужно забивать голову. Да? То есть можно упростить нашу веру до такой степени, что человек может, не напрягаясь, не чувствуя себя беспомощным перед этой тайной, вот быстренько выучить все такое очень понятное, близкое вполне к материалистическому мышлению, и нормально, и чувствовать себя при этом хорошим религиозным человеком. Вот нельзя нам выбрасывать из нашей веры что-то настолько глубокое и важное. Но при этом, когда мы вытаскиваем человека из воды тонущего, понимаете, понимаешь, мы не пытаемся на ходу объяснить ему технику плавания, технику безопасности, да, сложные вот эти техники плавания, рассказать ему о всех там средствах водного транспорта, там, не знаю, еще о чем-нибудь таком, или там научить его задерживать дыхание очень надолго. Наша задача его вытащить. За что схватились, за то и тащим. О чем смогли заговорить с неверующим человеком, о том мы разговариваем. Если у него есть вопросы о Троице, тогда мы разговариваем о Троице. Если у него сейчас вопросы о том, почему там зло в этом мире, или что мне делать, или вообще как можно верить в то, что есть что-то, чего я не вижу, значит, надо об этом разговаривать. Когда апостолы разговаривали в синагогах, проповедовали Христа, они брали Писание и лезли в ветхозаветное пророчество, чтобы показать, вот они исполнились. Когда они разговаривали с язычниками, не слышавшими ни разу никаких там пророчествах о том, что вообще что-то такое есть, и кто такой Мессия, они говорили им о Творце, о том, что вот есть только один Бог, и Он всех сотворил, и Он хочет, чтобы вы Ему свою жизнь доверили. Они не углублялись в какие-то вот сложные ветхозаветные вопросы, или там вот пророческие писания, они им самое элементарное пытались объяснить. Вы хотя бы для начала это примите, единобожие, Творца, и давайте теперь мы поговорим, как этот Творец свою любовь к нам доказывает. Понимаешь, да? То есть, поэтому я не считаю, что у нас задача каждому неверующему первым делом объяснить вот эту вот глубочайшую доктрину, тайну, которые Вселенские соборы десятилетиями спорили, прежде чем более-менее приемлемую формулировку выработали. То есть это не задача. Но скрывать нельзя. Рассказывать о том, кто такой Дух Святой, кто такой Иисус, кто такой Отец наш, как они взаимодействуют, да, когда об этом заходит речь, нужно.
Как ты думаешь, может быть, именно по этой причине, что мы свое Евангелие и свое образование в наших церквях, да, как ты пастор, у тебя есть там группа людей, которых ты опекаешь, у меня там есть группа людей, которых я опекаю. И вот к нам приходит новый человек, мы ему рассказываем Евангелие, говорим о Христе, который умер за наши грехи и которого послал Отец. Да? Угу. И вот часто, я не говорю про тебя конкретно, я говорю про служителей вообще. Да? Угу. Мы на этом останавливаем свое образование христианское этих людей. И именно это как раз-таки и приводит к тому, что люди, ходящие в церковь по 10, 15, 20 лет, я встречал таких людей, они знают о Христе только то, что это Божий Сын, которого Отец послал за наши грехи, Он за них умер, точка. Да? То есть никакого понятия о Троице даже, ну, настолько, насколько вообще это возможно человеку понять, принять, да, даже на основании того же, например, афанасийского символа веры, который всем известен, да, у них нету этого понимания. И когда ты задаешь ему конкретные вопросы, они говорят, нет, есть Бог Папа, есть Божий Сын, это вроде как бы и Бог, но это не часть того Бога, это как бы отдельный Бог. Но и
по-разному Дух, говорят.
Да. И я в последнее время встречаю таких людей очень много. Они ходят в церковь, они служат, даже служат в церкви, в каких-то служениях.
Ну, видишь, одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это то, что проблема во многих очень церквях, это то, что как бы все время проповедуется вот это вот Евангелие изначальное, что как бы Евангелие надо, оно должно быть вообще в центре всего, всегда. Но, по сути, я имею в виду вот в плане того, что звучит как проповедь. Вот мы рассказываем, что Иисус умер за твои грехи, там в очередной раз или что-то такое, вот призываем людей, и все. И плюс практические наставления, как себя вести, там, может быть, как в церкви себя вести, ну, это тоже звучит. А современная церковь очень мало, ну, наставляет верующих вообще в дальнейшем познании Писания, в дальнейшем познании богословия. А у нас в церквях как раз принято дальше двигаться там, то есть у нас постоянно идет именно последовательное изучение Библии в церквях, эта часть проблем решает, но не все, потому что вот мы поняли, например, насколько нам не хватает именно систематического такого богословия для прихожан в церкви, то есть стали регулярно хотя бы вслух читать символ веры.
Мы, кстати говоря, тоже недавно начали. Вот. Каждое собрание читаем вслух символ веры.
Ну, мы не каждое собрание, но раз в месяц это делаем, и стали как-то стараться, то есть мы прошли весь этот вот серию проповедей, сделали именно по символу веры, чтобы хотя бы какое-то представление дать, для чего это нужно, почему это важно. Может быть, вот возьмем какие-то другие, более подробные такие вот разъяснения. То есть это тоже важно, тоже необходимо, безусловно.
Хорошо, Виталий пишет. Да вообще, зачем это нужно, учение о триединстве? Иисус – непревзойденный учитель праведности, предлагает следовать его учению, которое является спасителем. Сам же он не учил о триединстве. Просто возьми Евангелие, прими эту нравственность от Бога. А эти учения не нужны, тем более как доктрины.
Да, это распространенное мнение, с которым я совершенно не согласен. Во-первых, Иисус учил об этом. Он говорил: «Я и Отец одно». То есть он вовсе не сводил свои проповеди к тому, что...
К морально-нравственному закону.
К морально-нравственному закону, да. Морально-нравственный закон, которому он учил, был изложен за тысячи лет до него, потому что он сам говорит, что он учит закону, заповедям. Действительно, если вы посмотрите, он его учит на невероятной глубине, с невероятно яркими примерами, но никаких новых учений он не принес. Он учит тому, что было написано.
Хотя, скорее, он даже его слегка ужесточил, этот закон.
В том-то дело, он его применил к сердцу. И там, где иудеи применяли его только к внешнему поведению, к тому, что видно, он его применил к мотивам, к тому, из чего рождаются эти внешние дела. Но тот же самый закон, то есть никаких новых заповедей он не придумал. Если вы будете воспринимать Иисуса только как непревзойденного, как учителя нравственности, у вас всегда будет вопрос, понимаете, много их учителей нравственности. И кто вам сказал, что он непревзойденный? Вам будут приводить там цитаты замечательные из других проповедников, из великих каких-нибудь религиозных фигур, там, из Будды, из, не знаю, из Конфуция, из чего-то еще такого. И вы увидите, что там много замечательных наставлений, там много очень глубоких мыслей. Как раз христианство не о том, что Иисус научил нас хорошо себя вести. Христианство о том, кто он такой и что он для нас сделал. То есть это два неразрывно связанных понятия. Христианство о его искупительной смерти, о его воскресении, о его победе. Но это не так значимо, если мы не поймем, что это Бог, пришедший во плоти. А это уже приводит вас к доктринам глубоким о триединстве, о том, кто такой Бог.
Хорошо. Как ты считаешь, может ли человек, опять же, один из вопросов, может ли, если он до конца не понимает доктрину о тройственности единого Бога, да, о триединстве, может ли про него сказать, что он обладает спасением в полной мере, как и любой другой человек, который ее понимает? Нужно ли эту доктрину вообще, в принципе, знать?
Еще раз. Первый момент. Я не считаю, что есть на земле человек, который до конца понимает доктрину о триединстве Бога, потому что это просто больше, чем наш вот земной ум вмещает. Может быть, кому-то сверхъестественным образом открыто какое-то понимание, которое вот изложить нереально. Были всякие эти слова, которые передать невозможно, там, видение на третьем небе у Павла и прочее.
Предположительно, но, у Павла.
Да, предположительно. С большой долей вероятности. Но понимание тут, как бы, мы все только вот ощупью пытаемся более-менее уяснить и, главное, поверить в эту истину. Человек, который не понимает совсем или там мало знает об этой доктрине, да, безусловно, он может быть спасен. Если он уверовал в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, Бога, пришедшего во плоти, не понимая его там взаимоотношений в божестве, если он верит вот в его жертву и воскресение и верит в оправдание грехов, он обретает рождение свыше, он Божий ребенок. Дальше ему надо учиться, но даже если он останется неучим, он все равно является Божьим ребенком. Другое дело, если он уже сталкивается, понимает и отвергает сознательно это учение, он наносит, на мой взгляд, огромный ущерб своим отношениям с Богом и своему христианскому хождению.
Хорошо, Андрей пишет. Тут я с вами не согласен. Учение о Троице и вообще христианское учение простое. Бог его дал в простоте. Сатана пытается убедить людей, что это сложно и неверно.
Что неверно, безусловно. Что слишком сложно, чтобы думать об этом, возможно. Я не призываю людей не думать об этом, потому что это слишком сложно. Просто надо всегда отличать, понимаете? Бог дает нам достаточно, вот в простоте он дает нам достаточно истины, чтобы любой ребенок мог понять, поверить и последовать. Не надо думать, что его истины мелкие, что они такие вот простенькие, что вот я вызубрил какую-нибудь там простую формулировочку, и все. И я уже все знаю, мне уже даже думать об этом не надо, или, по крайней мере, здесь тут нет больше глубины. То есть христианские истины, они могут быть изложены достаточно просто, чтобы их можно было принять и в них поверить, но они очень глубокие. Они очень глубокие, в них можно их познавать все больше и больше и больше, и всегда понимать, что мы все еще смотрим как через тусклое стекло.
Хорошо, Юрий Медведев пишет: «Тридиство придумали в IV веке при Константине Великом».
Угу. Да, тоже распространенное представление, скажем так. Это не так, безусловно. Понятие, опять же, идеи триединства мы видим в Новом Завете. Угу. Утверждение триединства мы видим еще до Никейского собора у тех или иных отцов церкви. То есть они там звучат и формулировки вот этого там крещения во имя
отца. Конец первого века или начало второго уже? Первое упоминание, по-моему.
Ну, в основном во втором веке стал этот термин иногда звучать. Да, в начале третьего века он уже звучал очень активно. Но тут вот что важно понимать. Термин триединство или троица – это богословский термин. Это термин, который выработали, чтобы... ну, наилучшим образом описать ту реальность, которую мы видим в Библии, которую мы познаем в Иисусе Христе. Церковь не появилась на свет с вот таким богословским аппаратом, да, со всеми терминами, там, со всеми формулировками, учениями. И многое, что нам сейчас кажется само собой разумеющимся, на самом деле постепенно так вот формулировалось, уточнялось, спорили по этому поводу много, и в конце концов понимали на основании Писания, вот это, пожалуй, самая близкая такая, самая точная формулировка или термин, и вот мы будем теперь считать его частью такого ортодоксального христианского вероучения. И в основном это происходило, когда на христианское вероучение нападали. Вот когда стали утверждать, что Дух Святой не является личностью, вот тогда пришлось церкви собраться, обдумать это и сформулировать свое утверждение. Нет, мы верим, что Дух Святой является личностью, и там определенные какие-то утверждения на этот счет. Когда вот эти учения о том, что Иисус не был всегда, не был, то есть он в какой-то момент стал Божьим Сыном, а до этого не существовал, когда они получили распространение, вот тогда пришлось собирать вот эти соборы и формулировать вероучение, говорить, что нет, мы считаем вот так и всегда так считали.
То есть, грубо говоря, иными словами, появление каких-то догматов христианских – это был ответ на возникающую ересь среди христиан.
Да.
Или внешне. Просто ответ такая иммунная система.
Пока это не представляло угрозы, это не формулировали. В это верили, но это не формулировали в таком завершенном догматическом...
Хорошо, у тебя есть на выбор две вещи, которые ты можешь сейчас сделать. Осталось буквально 2,5 минуты до конца эфира. Либо за эти 2,5 минуты рассказать Евангелие для неверующего человека, как я ты думаю, это обычно делаешь.
Я думаю, что мы уже более-менее
рассказали. Либо вот как Арсен Курбангаджиев спрашивает: скажите, пожалуйста, для чего Господь послал Духа Святого в мир? Я думаю, наверное, сегодня в мир. Сейчас для чего Господь Дух Святой существует в мире?
Нам сказано, что он послан в этот мир, ну, с рядом целей, конечно, но он пришел в этот мир для того, чтобы каждого человека в этом мире, написано, обличить о грехе, правде и суде. То есть каждому человеку в этом мире донести, что как раз Иисус Христос, Бог, победивший смерть, воскресший из мертвых, вознесшийся к Отцу, сообщить, что князь этого мира, сатана, побежден, и не надо стоять на стороне врага, надо перейти на сторону своего любящего Создателя, и показать человеку, что не веруя в Христа, он грешит против Бога. Это вот основная задача Духа Святого по отношению ко всем людям. А также Дух Святой действует в церкви, давая нам силы пройти свой путь до конца, устоять против греха, прославить Бога, послужить Богу и произвести в нас угодный Богу характер. Это все действие Духа Святого.
Борис Козырев, церковь Calvary Chapel, часовня у Голгофы. Где тебя можно найти, в какое время? И
у нас разные общины. Наша община собирается в соборе Святого Михаила, Средний проспект, 18, на Васильевском острове, в воскресенье в 11 утра на третьем этаже.
Еще раз говорю, Борис Козырев, пастор церкви часовня на
Голгофе.
Владислав Юртов, медиапортал teos.fm, передача «Глаз народа». Спасибо, что были с нами. Репост, лайк и пока не отключайтесь.
Спасибо.
«Глаз народа». Ваш голос в прямом эфире.